Урок 12. Есфирь и Мардохей. Памятный текст. «Я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли». Книга пророка Исаии, 49 глава, 6 текст. Одно из самых вдохновенных повествований в Библии, повествование о межкультурном служении, можно найти в книге Есфирь. На протяжении тысячелетий об этой книге было написано очень много, и по сей день многие иудеи празднуют праздник Пурим, основанный на текстах с 26 по 31, 9 главы книги Есфирь. Есфирь и ее двоюродный брат Мардохей были иудеями, жившими в Сузах, столице Персидской империи. По каким-то причинам, в отличие от других иудеев, вернувшихся в Иудею, они с некоторыми другими оставались в земле своего пленения. Потом, в результате ряда обстоятельств, случившихся по Божьему провидению, Есфирь становится царицей. «И полюбил царь Есфирь более всех жен, и она приобрела его благоволение и благорасположение более всех девиц. И он возложил царский венец на голову ее и сделал ее царицею на место Остинь». Именно в этой роли Есфирь, хотя кажется с некоторой медлительностью, смогла сыграть важную роль в этой истории. Это библейское повествование показывает, насколько уникальным был способ, которым народ Божий, даже находясь в чужой обстановке, смог свидетельствовать об истине. По возможности, прочитайте книгу «Есфирь» целиком для подготовки к уроку на этой неделе.
Воскресенье, 17 декабря. Пленники в чужой стране. Трудно быть пленником, окруженным чужой культурой. Нам трудно понять, с чем столкнулись иудеи сначала при вавилонянах, а затем при персах. Никто из нас не живет в адвентистской стране, где принципы нашей веры в некоторой степени являются законом. Но иудейский народ до своего изгнания жил в такой стране, где принципы их веры были законом их земли. С одной стороны, в такой обстановке было легко быть верными Богу. Представьте, насколько проще было бы соблюдать субботу, если бы ее соблюдение было закреплено в юридических законах страны. С другой стороны, священная история показала нам, что какими бы ни были постановления страны, даже если они благоприятны для веры, верность должна исходить из сердца. Иначе за этим обязательно последуют грех, отступничество и гибель. «И сказал Господь: так как этот народ приближается ко мне устами своими и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня, и благоговение их предо мною есть изучение заповедей человеческих. Напротив, для тех, кто хочет быть верным Богу, даже неблагоприятное окружение не может помешать». Прочитайте книгу пророка Даниила, первую главу с 1 по 12 текст.
В третий год царствования Иоакима, царя иудейского, пришел Навуходоносор, царь вавилонский, к Иерусалиму и осадил его. И предал Господь в руку его Иоакима, царя иудейского, и часть сосудов Дома Божия, и он отправил их в землю Синаар, в дом Бога своего, и внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего. И сказал царь Асфеназу, начальнику евнухов своих, чтобы он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского, привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом и понятливых для всякой науки, и разумеющих науки, и смышленных и годных служить в чертогах царских, и чтобы научил их книгам и языку халдейскому. И назначил им царь ежедневную пищу с царского стола и вино, которое сам пил, и велел воспитывать их 3 года, по истечении которых они должны были предстать перед царя. Между ними были из сынов Иудиных Даниил, Анания, Мисаил и Азария. И переименовал их начальник евнухов Даниила Валтасаром, Ананию Сидрахом, Мисаила Мисахом и Азарию Авденаго. Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь, и потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов. И начальник евнухов сказал Даниилу: «Боюсь я господина моего царя, который сам назначил вам пищу и питье. Если он увидит лица ваши худощавее, нежели у отроков, сверстников ваших, то вы сделаете голову мою виновную перед царем». Тогда сказал Даниил Амилсару, которого начальник евнухов приставил к Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии: «Сделай опыт над рабами твоими в течение 10 дней. Пусть дают нам в пищу овощи и воду для питья».
6 главу с 1 по 9 текст.
Угодно было Дарию поставить над царством 120 сатрапов, чтобы они были во всем царстве, а над ними 3 князей, из которых один был Даниил, чтобы сатрапы давали им отчет и чтобы царю не было никакого обременения. Даниил превосходил прочих князей и сатрапов, потому что в нем был высокий дух, и царь помышлял уже поставить его над всем царством. Тогда князья и сатрапы начали искать предлога к обвинению Даниила по управлению царством, но никакого предлога и погрешностей не могли найти, потому что он был верен, и никакой погрешности или вины не оказывалось в нем. И эти люди сказали: «Не найти нам предлога против Даниила, если мы не найдем его против него в законе Бога его». Тогда эти князья и сатрапы приступили к царю и так сказали ему: «Царь Дарий, вовеки живи! Все князья, царства, наместники, сатрапы, советники и военачальники согласились между собою, чтобы сделано было царское постановление и издано повеление, чтобы кто в течение 30 дней будет просить какого-либо бога или человека, кроме тебя, царь, того бросить в львиный ров. Итак, утверди, царь, это определение и подпиши указ, чтобы он был неизменен, как закон медийский и персидский, и чтобы он не был нарушен». Царь Дарий подписал указ и это повеление.
С какими трудностями столкнулись представители народа Божьего, живя в чужой культуре? Вне зависимости от того, кто мы и где живем, мы часть общества, в котором законы и культура тем или иным образом могут бросать серьезный вызов нашей вере и нашему свидетельству. Истории книги Даниила показывают, что даже в трудных обстоятельствах люди могут оставаться верными Богу, несмотря на последствия. И не у всех из них счастливый конец. С какими испытаниями веры вы сталкиваетесь в вашей культуре? Как вы на них отвечаете?
Что значит быть учеником Иисуса? Это значит учиться в Его школе, по Его учебнику, чтобы стать похожим на Него. А также это значит вовлекать в этот процесс других людей. Родных? Конечно. Друзей? Почему нет? Воспользуйтесь хорошей возможностью сделать это через сайт книга-книг.инфо. Становитесь настоящими учениками Иисуса.
Понедельник, 18 декабря. При чужеземном дворе. В конце концов, после падения Вавилона и возвышения Медо-Персии, многие иудеи возвратились на землю своих предков. Но вернулись не все. Некоторые остались там, где они жили в течение жизни одного поколения или более. Это важный контекст для истории Есфири. В начале книги сказано: «В то время, как царь Артаксеркс сел на царский престол свой, что в Сузах, городе престольном». Библейское повествование разворачивается на фоне Персидской империи при этом царе. В главе 1 царица Астинь теряет расположение царя, что приводит к тому, что он начинает искать другую царицу, которая бы заменила ныне изгнанную Астинь. Именно в этом контексте впервые появляются Есфирь и ее двоюродный брат Мардохей. Прочитайте книгу Есфири, 2 главу с 5 по 11 тексты.
«Был в Сузах, городе престольном, один иудеянин, имя его Мардохей, сын Иаира, сын Семея, сын Киса из колена Вениаминова. Он был переселен из Иерусалима вместе с пленниками, выведенными с Иехонией, царем иудейским, которых переселил Навуходоносор, царь Вавилонский. И был он воспитателем Гадасы. она же Есфирь, дочери дяди его, так как не было у нее ни отца, ни матери. Девица эта была красива станом и пригожа лицом. И по смерти отца ее и матери ее Мардохей взял ее к себе вместо дочери. Когда объявлено было повеление царя и указ его, и когда собраны были многие девицы в престольный город Сузы под надзор Гегая, тогда взята была и Есфирь в царский дом под надзор Гегая, стража жен. И понравилась эта девица глазам его и приобрела у него благоволение. И он поспешил выдать ей притирание и все назначенное на часть ее, и приставить к ней 7 девиц, достойных быть при ней из дома царского, и переместил ее и девиц ее в лучшее отделение женского дома. Не сказывала Есфирь ни о народе своем, ни о родстве своем, потому что Мардохей дал ей приказание, чтобы она не сказывала. И всякий день Мардохей приходил ко двору женского дома, чтобы наведываться о здоровье Есфири и о том, что делается с нею.
Какие выводы мы можем сделать на основании этих текстов относительно положения Мардохея и Есфири в чужой стране? Представляется, что Мардохей, будучи царским чиновником, сидел у ворот дворца и жил в Сузах с двоюродной сестрою, Есфирью, которая была ему вместо дочери. Из-за их положения и места, где они проживали, они были погружены в культуру Персии. Об этом говорят даже их имена, похожие на имена языческих богов Астарты и Мардука. Скорее всего, это была одна из причин, по которой Есфирь была выбрана для представления царю. Тогда взята была и Есфирь в царский дом под надзор Гегая, стражи жен. Прочитайте книгу Есфирь, 2 главу, 10 и 20 тексты.
«Не сказывала Есфирь ни о народе своем, ни о родстве своем, потому что Мардохей дал ей приказание, чтобы она не сказывала. Есфирь все еще не сказывала о родстве своем и о народе своем, как приказал ей Мардохей. А слово Мардохея Есфирь выполняла и теперь так же, как тогда, когда была у него на воспитании».
Как вы считаете, почему Есфирь и Мардохей скрывали свое происхождение? Хотя в стихе точно не сказано, почему, но догадаться нетрудно. Будучи пришлыми людьми среди чужой культуры и религии, которые, как мы увидим, могли быть враждебными, они поступили мудро, промолчав о своем народе. Какие могут быть обстоятельства, по вашему мнению, при которых было бы благоразумно не говорить открыто о своей вере? Или мы никогда не должны так поступать? Если никогда, то почему?
Вторник, 19 декабря. Верное свидетельство Мардохея. Живя в чужой земле, Мардохей и Есфирь рано или поздно, если не хотели оставаться верными Богу, должны были столкнуться с испытаниями. Несомненно, таким стал случай, произошедший с Мардохеем. Прочитайте книгу Есфирь, 3 главу с 1 по 15 текст.
«После сего возвеличил царь Артаксеркс Амана, сына Амадафа, вугиянина, и вознес его и поставил седалище его выше всех князей, которые у него. И все служащие при царе, которые были у царских ворот, кланялись и падали ниц перед Аманом, ибо так приказал царь. А Мардохей не кланялся и не падал ниц. И говорили служащие при царе, которые у царских ворот, Мардохею: «Зачем ты приступаешь в повеление царское?» И как они говорили ему каждый день, а он не слушал их, то они донесли Аману, чтобы посмотреть, устоит ли в слове своем Мардохей, ибо он сообщил им, что он иудеянин. И когда увидел Аман, что Мардохей не кланяется и не падает ниц перед ним, то исполнился гнева Аман. И показалось ему ничтожным наложить руку на одного Мардохея. Но так как сказали ему, из какого народа Мардохей, то задумал Аман истребить всех иудеев, которые были во всем царстве Артаксеркса, как народ Мардохеев. В первый месяц, который есть месяц Нисан, в 12-й год царя Артаксеркса, бросали пур, то есть жребий, перед лицом Амана изо дня в день и из месяца в месяц. И пал жребий на 12-й месяц, то есть на месяц Адар. И сказал Аман царю Артаксерксу: «Есть один народ, разбросаны и рассеяны между народами по всем областям царства Твоего. И законы их отличны от законов всех народов, и законов царя они не выполняют. И царю не следует так оставлять их. Если царю благоугодно, то пусть будет предписано истребить их. И 10 000 талантов серебра я отвешу в руки приставников, чтобы внести в казну царскую». Тогда снял царь перстень свой с руки своей и отдал его Аману, сыну Амадафа, вугиянину, чтобы скрепить указ против иудеев. И сказал царь Аману: «Отдаю тебе это серебро и народ. Поступи с ним, как тебе угодно». И призваны были писцы царские в первый месяц, в 13-й день его, и написано было, как приказал Аман, к сатрапам царским и к начальствующим над каждой областью и к князьям у каждого народа, в каждую область письменами ее и каждому народу на языке его. Все было написано от имени царя Артаксеркса и скреплено царским перстнем. И посланы были письма через гонцов во все области царя, чтобы убить, погубить и истребить всех иудеев, малого и старого, детей и женщин в один день, в 13-й день 12-го месяца, то есть месяца Адара, и имение их разграбить. Список с указа отдать в каждую область как закон, объявляемый для всех народов, чтобы они были готовы к тому дню. Гонцы отправились быстро с царским повелением. Объявлен был указ и в Сузах, престольном городе, и царь, и Аман сидели и пили, а город Сузы был в смятении.
В 3-й главе книги Есфирь мы узнаем, что царь Артаксеркс возвеличил Амана и дал ему положение, при котором тот обладал полнотой власти. Всем было сказано, что они должны кланяться перед Аманом. Но мы читаем: «А Мардохей не кланялся и не падал ниц». Библия не поясняет причин, по которым Мардохей не кланялся перед этим человеком. Но мы знаем почему. Он верный Богу иудей. Мардохей не желает отдавать дань уважения потомку Агага, амаликитянину, народ которого был врагом его народу со времен Исхода. Как мог правоверный еврей преклонить колени перед амаликитянином? Или, если уж на то пошло, как можно поклоняться кому-либо, кроме Господа? Как вы считаете, оправдано ли было поведение Мардохея? Ведь он подверг смертельной опасности весь народ. Не лучше ли было ему ради безопасности народа смириться и поклониться Аману? А как бы вы поступили на его месте? И говорили служащие при царе, который у царских ворот, Мардохею: «Зачем ты приступаешь повеление царское?» Хотя мы не знаем в подробностях, как он ответил, следующий стих говорит нам, что Мардохей сообщил им, что он иудеянин. Конечно, у Мардохея была возможность в своем ответе пояснить, что, будучи последователем Бога, который сотворил небо и землю, он не может поклоняться человеку. Без сомнения, Мардохей мог отчасти свидетельствовать о своей вере, которую он придерживался столь строго, что это подвергло опасности его самого. И, к сожалению, не только. От Даниила и его товарищей и Мардохея яркий свет сиял среди нравственной тьмы царского двора Вавилона. Когда Аман захотел уничтожить иудейский народ, он описал его так: «Один народ, разбросанный и рассеянный между народами по всем областям царства твоего. И законы их отличны от законов всех народов, и законов царя они не выполняют. Народ, чьи законы отличаются, и кто не выполняет законов царя, это идеальная мишень для религиозных гонений». Каким образом в наше время мы можем переживать такие же испытания, как у Мардохея? Как нам поступать в таких случаях?
Что такое сайт книга-книг.инфо? Это место, где собраны разные курсы для изучения Библии. Для молодежи, для детей, на разные темы. Все очень наглядно, информативно, удобно, потому что все прямо у вас под рукой. Всегда доступно. Тексты, видео, аудио, тестовые задания. Возможность задать вопрос теологу. Не оставят невежеству ни одного шанса. Заходите. книга-книг.инфо.
Среда, 20 декабря. Не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского? Прочитайте книгу Есфирь, 4 главу с 1 по 14 тексты.
Когда Мардохей узнал все, что делалось, разодрал одежды свои и возложил на себя вретище и пепел, и вышел на середину города и взывал с воплем великим и горьким, и дошел до царских ворот, так как нельзя было входить в царские ворота во вретище. Равно и во всякой области и месте, куда только доходило повеление царя и указ его, было большое сетование у иудеев, и пост, и плач, и вопль. Вретище и пепел служили постелью для многих. И пришли служанки Есфири и евнухи ее и рассказали ей, и сильно встревожилась царица. И послала одежды, чтобы Мардохей надел их и снял с себя вретище свое. Но он не принял. Тогда позвала Есфирь Гафаха, одного из евнухов царя, которого он приставил к ней, и послала его к Мардохею узнать, что это и от чего это. И пошел Гафах к Мардохею на городскую площадь, которая пред царскими воротами. И рассказал ему Мардохей обо всем, что с ним случилось, и об определенном числе серебра, которое обещал Аман отвесить в казну царскую за иудеев, чтобы истребить их. И вручил ему список с указа, обнародованного в Сузах, об истреблении их, чтобы показать Есфири и дать ей знать обо всем. Притом наказывал ей, чтобы она пошла к царю и молила его о помиловании и просила его за народ свой. И пришел Гафах и пересказал Есфире слова Мардохея. И сказала Есфирь Гафаху и послала его сказать Мардохею: «Все служащие при царе и народ в областях царских знают, что всякому, и мужчине, и женщине, кто войдет к царю во внутренний двор, не быв позван, один суд – смерть. Только тот, к кому прострет царь свой золотой скипетр, останется жив. А я не звана к царю вот уже 30 дней». И пересказали Мардохею слова Есфири. И сказал Мардохей в ответ Есфири: «Не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для того ли времени ты достигла достоинства царского».
Почему именно в этот момент было нужно Есфире сказать о том, что она иудейка? Когда Мардохей пришел к Есфире просить помощи, она уже была замужем за Артаксерксом несколько лет. В Персии существовал закон, что никто не мог приблизиться к царскому престолу без особого приглашения царя. Любой, кто не соблюдал этот обычай, рисковал жизнью. Зная об этом, Есфирь все же появилась перед царем без приглашения. Мардохей своей верой стремился пробудить веру Есфири. В центре книги Есфирь слова Мардохея, обращенные к Есфири: «И сказал Мардохей в ответ Есфири: не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского». Вера Есфири подверглась испытанию, когда Мардохей воззвал к ее любви к своему народу. Никто не знал, что она иудейка, кроме Мардохея, и как только она приняла решение, она без колебаний рискнула своей жизнью. Ее вера в Бога была сильна, и она знала, что без Божьей помощи она не сможет достичь успеха. Ее ответ Мардохею обнажает ее веру. «Пойди, собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня. И не ешьте и не пейте 3 дня, ни днем, ни ночью. И я с служанками моими буду также поститься, и потом пойду к царю, хотя это против закона. И если погибнуть, погибну». Мардохей послал это известие всей иудейской общине в Сузах. И пока они молились и постились, Есфирь готовилась к судьбоносной встрече. На третий день Есфирь оделась по-царски. И стала она на внутреннем дворе царского дома перед домом царя. Царь же сидел тогда на царском престоле своем в царском доме, прямо против входа в дом. Когда царь увидел царицу Есфирь, стоящую на дворе, она нашла милость в глазах его. И простер царь к Есфире золотой скипетр, который был в руке его, и подошла Эсфирь и коснулась конца скипетра. Для иудеев в том положении, как описано выше, молитва сопровождалась постом. То есть, хотя они молились о себе самих, молитва была центром их действий. Какой урок мы можем извлечь из этого?
Четверг, 21 декабря. Чудо Пурима. Исследователи Библии отмечают, что книга Есфирь – единственная книга в Священном Писании, в которой не упоминается имя Бога. Но иудеи были способны распознать Божьи действия в великом избавлении, совершенном для них, и эта книга вошла в библейский канон. Можем ли мы увидеть Божье присутствие среди суеты нашей каждодневной жизни? Божьи действия могут принимать вид обычных, естественных событий, и если мы не обращаем на них пристального внимания, то мы и не заметим Бога рядом с нами. Прочитайте книгу Есфирь, 9 главу с 1 по 12 текст.
«В 12 месяц, то есть в месяц Адар, в 13 день его, в который пришло время исполниться повелению царя и указу его, в тот день, когда надеялись неприятели иудеев взять власть над ними, а вышло наоборот, что сами иудеи взяли власть над врагами своими, собрались иудеи в городах своих по всем областям царя Артаксеркса, чтобы наложить руку на зложелателей своих. И никто не мог устоять перед лицом их, потому что страх перед ними напал на все народы. И все князья в областях, и сатрапы, и областеначальники, и исполнители дел царских поддерживали иудеев, потому что напал на них страх перед Мардохеем. Ибо велик был Мардохей в доме у царя, и слава о нем ходила по всем областям, так как сей человек, Мардохей, поднимался выше и выше. И избивали иудеи всех врагов своих, побивая мечом, умерщвляя и истребляя, и поступали с неприятелями своими по своей воле. В Сузах, городе престольном, умертвили иудеи и погубили 500 человек, и Паршандафу, и Далфона, и Асфафу, и Парафу, и Адалью, и Аридафу, и Пармашфу, и Арисая, и Аридая, и Ваиезафу, 10 сыновей Амана, сына Амадафа, врага иудеев, умертвили они, а на грабеж не простерли руки своей. В тот же день донесли царю о числе умерщвленных в Сузах, престольном городе. И сказал царь царице Эсфире: «В Сузах, городе престольном, умертвили иудеи и погубили 500 человек и 10 сыновей Амана. Что же сделали они в прочих областях царя? Какое желание твое? И оно будет удовлетворено. И какая еще просьба твоя? Она будет исполнена».
К чему привели усилия Есфири? Чудо Пурима принимает очень необычную форму. Чудо сокрыто, облечено в события, кажущиеся естественными. Указ уничтожить иудеев не был отменен, но был написан еще один указ, позволяющий иудеям себя защитить. Кроме того, обратите внимание на то, что еще произошло и как Бог смог действовать в этих событиях. Персы заметили действия Бога в интересах евреев, и в итоге многие из народов страны сделались иудеями. Это значимый пример того, как действовал Господь, чтобы привести потерянные души к познанию Бога. Вожди израильского народа увидели, как действует Бог. Когда иудеи одержали победу, защищая себя, они провозгласили ежегодный праздник, называемый Пуримом, в память и во знаменование своей победы. Эти дни все еще традиционно празднуются евреями в благодарность Богу и в память о Его избавлении. Задание. Молитесь, чтобы Бог на этой неделе дал вам смелость поделиться тем, что Он совершил в вашей жизни, с одним из тех людей, что находятся в вашем молитвенном списке. Что делать? Начните записывать в дневник то, что Бог делает для вас. Просматривайте его и молитесь, чтобы Бог напомнил вам о его действиях в вашей жизни в нужное время, чтобы вы могли поделиться этим с кем-нибудь. И продолжайте приглашать людей изучать библейские уроки.
Может быть, вам не суждено повлиять на судьбу мира, вашей страны или города, или вашего дома. Но вы можете стать суперпроводником библейского учения. Достаточно зайти на сайт книга-книг.инфо и поделиться ссылкой на любой курс со своими близкими.
Пятница, 22 декабря. Для дальнейшего исследования. Каждому дому, каждой школе, каждому родителю, учителю и ребенку, которым открыт свет Евангелия, можно задать вопрос, заданный еще царицей Есфири в критический момент истории Израиля. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского? Есфирь была красивой еврейской девушкой, двоюродной сестрой Мардохея. Он взял ее в свой дом после смерти ее родителей и полюбил как свою дочь. Бог с ее помощью спас еврейский народ от истребления в Персии. В древности Господь действовал чудесным образом посредством посвященных женщин, выполнявших его дело вместе с мужчинами, которых он избирал своими представителями. С помощью женщин Бог одерживал великие и решающие победы. Во времена опасностей он неоднократно выводил их вперед и с их помощью спасал жизнь многих. Руками царицы Есфирь Господь совершил великое избавление своего народа. Когда казалось, что ничто уже не может спасти израильтян, Есфирь и помогавшие ей женщины постом, молитвой и своевременными действиями нашли выход из положения и спасли свой народ. Изучая вклад женщин в развитие дела Божьего во времена Ветхого Завета, мы находим для себя уроки, которые помогают нам действовать в критических ситуациях, возникающих сегодня в нашем служении. Вероятно, ситуация не будет столь ответственной, как то случилось с народом Божьим во времена Есфири, но обращенные женщины часто способны выполнять важную работу и в более скромных обстоятельствах. Многие это уже делали и по-прежнему готовы делать. Вопросы для обсуждения. Первый. Книга Есфирь оставляет нам некоторые вопросы без ответа, в частности, в отношении роли Есфири при дворе царя, хотя она и была возвышена до царицы. Как мы должны примирить это с ее верой? И можем ли мы это сделать? Второй. Знаменитые слова Есфири «И если погибнуть, погибну» разносится эхом в веках как пример верности даже перед лицом смерти. Как ее слова отражают то, с чем столкнется Божий народ в последние дни, когда сказанное в 13 главе книги Откровения станет реальностью. Третий. Разберите в классе вопрос из материала за понедельник о сокрытии своей веры в то или иное время. Должны ли мы вообще так поступать?